Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Василий Равлик, клирик храма Большой Златоуст и руководитель отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна.
Сегодня отец Василий будет отвечать на вопросы, которые к нам поступили. Хочу напомнить, что вопросы пишут мне в соцсети, бывают, передают лично, и совершенно разные вопросы, бывают какие-то более богословские, бывают житейские. Особенно ценю те вопросы от людей, которые только-только начинают делать первые шаги в церкви, еще где-то, может быть, боятся подойти лично спросить у батюшки, и таким образом надеюсь, что поспособствуем их воцерковлению. Итак, давайте начнем. Добрый день, батюшка. Поженились в органах ЗАГС с мужем пару месяцев назад. Он воцерковленный человек, давно ходит в храм, постится, алтарничает. Я хоть и крещенная, к сожалению, не была воцерковленной, но под влиянием мужа постепенно прихожу к этому. Однако не чувствую себя пока готовой к исповеди и причастию. Хочу, чтобы было от души. До свадьбы я его предупреждала, он знал, что до встречи с ним я была далеко от всего этого. Муж настаивает на скорейшем венчании. Более того, за моей спиной тайно договорился со своим духовником и назначил дату. Его воцерковленные друзья тоже давят, когда венчание. На мои возражения муж ничего слушать не хочет. Посоветуйте, пожалуйста, как быть? Можно ли в таких сомнениях приступать к таинствам? Чувствую, что пока могу сделать это механически, на показ, но не от всего сердца. Знаю, что венчание очень важно для мужа.
Спасибо большое за вопрос. Вопрос действительно важный. В первую очередь, наверное, стоило бы заметить, что никакого давления в таком важном вопросе все-таки быть не должно. Очень как-то вот так важно показалось, прозвучала фраза, что есть духовник у мужа. По-хорошему, если семья вступила на путь совместной жизни, такой духовник в идеале должен был быть общим духовником. И если пока этого не произошло, было бы здорово, чтобы именно вот вы с мужем как-то все-таки попытались в эту стезю войти, в эту колею, познакомиться. Не случайно сегодня на приходах существуют огласительные беседы, воскресные школы для взрослых. Пока вы сами не попытаетесь узнать, а что такое исповедь, что такое причащение, а для чего это нужно. Конечно, эти знания сами по себе не придут. Желаю вам погрузиться в это как можно более активно. И вот если, получив все ответы на вопросы, вы поймете, что да, это мое, или, может быть, вы даже поймете, что это не ваше. Вспомним здесь фразу апостола Павла, что и муж неверующий освящается женой верующей, и наоборот. Вот, надеюсь, что этого не произойдет, но все-таки постарайтесь для начала ответить себе на все вопросы и получить исчерпывающее знание о таинствах венчания, исповеди, причащения, найти себе также духовника, и после этого уже принимать решение и в целом формировать свое отношение к этим таинствам.
Ну вот, а как быть, если муж настаивает? Вот он настаивает и говорит, да ничего ты не понимаешь. Хорошее дело, я же тебя не куда-то там...
Ну, конечно, мы же, например, детей крестим, они не понимают. Мы знаем, что мы делаем для них благо, просто пока мы не можем этого объяснить. Здесь все-таки идет речь о двух взрослых людях, которые все понимают. И Бог сам нас в храм не тащит. Мы идем туда по доброй воле. И поэтому, если Бог нас ни к чему не принуждает, мы тем более не должны этого делать. Вот ни манипуляциями какими-то скрытыми, ни открытым текстом. Мужу следовало бы в таком случае самому озаботиться горячей молитвой, чтобы Бог его жене открылся. И это будет и действеннее, и это будет именно поступком любви, а не насилия.
Спасибо за ответ. Давайте перейдем к следующему вопросу. Батюшка, как избавиться от лицемерия? Кому молиться и кому молиться о даровании покаяния? Спасибо за ответ.
Лицемерие, в первую очередь, нужно сказать, это что? Да? Это попытка казаться лучше, чем я есть на самом деле. А значит, я уже внутренне осознаю свое несоответствие. Но я боюсь показаться плохим в глазах людей. По сути, это гордыня скрытая. Да? Во мне есть какой-то червячок, но я очень хочу, чтобы все люди мной восхищались, чтобы я был в глазах хорошим. Я нуждаюсь в этом восхищении. Да? Это вот такое самолюбие, гордыня. Поэтому в данном случае, когда мы говорим, что в нас есть лицемерие, это похоже на то, как сказать, у меня есть насморк. Но почему он у меня есть? Потому что идут более серьезные процессы в организме, которые связаны с простудой, может быть, даже с гриппом. И чем быстрее я начну лечить грипп, тем быстрее уйдет насморк. Поэтому, конечно, все усилия нужно направить на гордыню, на борьбу с ней. Это первый грех, которым было заражено человечество, да, еще именно в райском саду Адам и Ева были искушены этой мыслью, а зачем вам Бог, сами станьте богами. И с тех пор вот это действие в нас, к сожалению, все равно присутствует. Бороться с ним надо замещая грех гордыни противоположной ему добродетелью, а именно смирением. Стяжание смирения – это, наверное, дело всей жизни каждого человека, с которым мы непременно должны себя связать. Молитва – это средство, которое нам в этом пути поможет. И вопрос здесь, кому молиться? Богу, конечно, молиться в первую очередь. Пресвятой Богородице, святым мы молимся, потому что они, как наши старшие братья, прошли этот путь уже перед нами, это смирение в себе стяжали, поэтому молитва к Богу, но святым мы тоже говорим, моли Бога о нас. Мы просим их тоже молитвенной поддержки в том числе. И надо понимать, что когда мы у Бога начнем просить смирения, начнут происходить в жизни события, когда кто-то нас оскорбит, кто-то нас обидит. И вот здесь вопрос, в очередной раз надуть щеки и сказать, вот, меня не любят, не ценят, или сказать, видимо, Господь уже начал процесс моего лечения, и сейчас я должен в этой ситуации отреагировать на нее не деструктивно, а конструктивно. Первым попросить прощения, или первым задуматься, а чем я спровоцировал человека на такую реакцию в отношении меня. И вот это уже, собственно, выход из этой ситуации. Постепенно меняя обиду, вот, и лицемерие на то, чтобы мудрость какую-то явить, любовь, милосердие к человеку, мы будем стяжать смирение. А гордыня, лишившись поддержки нашей, с нашей стороны, наших жизненных сил, сама по себе потихонечку, даст Бог, отвалится.
Давайте перейдем к следующему вопросу. Здравствуйте, батюшка. Скажите, пожалуйста, если я дома стала читать псалтырь каждый день по главе, могу ли я день-два пропустить чтение или лучше каждый день?
Да, хороший вопрос. Мы здесь, наверное, говорим больше о форме, чем о содержании, но нельзя пренебрегать ни тем, ни другим. Важно как-то в меру ко всему относиться. Наверное, лучше, чтобы не выпасть из этого круга, потому что вот где денечек, где второй, там очень велик соблазн и третий, и четвертый, и пятый, и так совсем забросить это дело. Наверное, если совсем действительно вы честны сами собой и объективно отвечаете себе, что есть непреодолимые препятствия к тому, чтобы сегодня полностью эту кафизму прочитать, прочитайте хотя бы одну славу, да, то есть три псалма, прочитайте два псалма, но оставьте вот немножко места для вот этой молитвы все равно в своей жизни.
Так, от следующего слушателя два вопроса. Первый. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая. Если про остальных все ясно, то кто такие боязливые? Где-то пишут, что это люди, которые всего боятся, но как, например, не бояться высоты для людей, которым угрожают смерти и так далее? Где-то пишут, что это те, кто стесняется Бога. Как в итоге, кто такие боязливые?
Вот первым делом приходит на ум фраза апостола Павла, что и Иоанна Богослова, боящийся несовершенен в любви. То есть человек, который боится, он уже не доверяет никому, в первую очередь не доверяет Богу. Поэтому человек, который в чем-то Богу не доверяет, это уже вносит разлад в отношения. Мы можем спокойно взять пример семейной жизни, когда кто-то из супругов друг другу не доверяет, это отравляет отношения, потому что начинаются подозрения, какие-то ревности, да, и для них даже повода нет, это просто какое-то болезненное такое отношение. Вносится разлад в семью, и если ничего не сделать, да, есть соблазн вообще эту семью развалить вот этим страхом постоянным. Вот поэтому страх бывает еще от чего? Если мы про ревность уже говорим, от эгоизма еще во многом. То есть я боюсь, что со мной что-то случится, я за себя сильно переживаю. Вот недоверие Богу вот налицо. Да, нет вот в этой мысли первой, что Господь же обо мне позаботится. Вспомним евангельскую фразу, когда Бог говорит, посмотрите на птиц небесных, они не сеют, не жнут, и Отец ваш Небесный питает их. Посмотрите на лилии полевые, ни царь Соломон не одевался во всей красе, как эти цветы Бог одевает, которые сегодня цветут, а завтра бросаемы в огонь. Вот, поэтому если на каждый страх той же высоты, не знаю, там кто-то пауков боится, кто-то еще чего-то, сказать, что Господь даже здесь обо мне не забудет, у него хватит и времени, и сил, и любви быть здесь и сейчас, то нет ни одного обоснованного страха, чтобы вот с ним связывать свою жизнь. Наверное, вот так. И поэтому это подчеркивается в Священном Писании неоднократно, что такие люди, если они не пересмотрят это отношение, собственно, Бог скажет, вы не давали мне места в своей жизни, поэтому я в ней насильно тоже присутствовать не стану, а там, где нет мне места, там начинается ад на самом деле.
И второй вопрос от этого слушателя. Читаю молитву перед едой, но не крещусь. Во-первых, это не всегда уместно, даже в том же кафе, да и стыдно при всех. Можно ли не креститься?
Я как-то вспоминаю советы более опытных духовников, которые говорили, что в таких случаях, если есть такое вот опасение, хотя на самом деле мы живем в свободном обществе, и мы имеем право свободного выражения своих вот именно религиозных обрядов даже, если у человека есть внутреннее смущение, и нас так учили родители, и вот духовники опытные говорили, что хотя бы глазами перекрестить тогда еду, да, но вот не отказываться от этого совсем.
Добрый день, батюшка. Как поститься тем, кто болен шизофренией? Я инвалид, я пыталась раньше поститься без молочного, рыбы, но или заболела, или не хватает сил ни на что. На церковь, домашние дела, молитвы и так далее. Вчера я решила поститься без молочного и рыбы, и у меня начала болеть голова. В глазах все двоилось. Как быть?
Действительно, если мы говорим о наличии каких-либо болезней и физического, и психического характера, то постом будет соблюдение тех предписаний, которые у человека есть от врачей. Что часто человек болеет другой болезнью, например, тем же сахарным диабетом вдруг. Ему запрещено злоупотреблять сладким, да, потому что вот у него есть проблемы с глюкозой, со всем вообще сахаром, и человек все равно этим злоупотребляет, да, и он себя губит. Поэтому если он начинает себя воздерживать, и делать все то, что сказали ему врачи, это настоящий пост, это подвиг. Потому что он делает не то, что хочется ему, а то, что от него требует в этом случае именно ситуация. Также в отношении и с вашей болезнью, если действительно от врачей есть предписание какими-то продуктами, их не отвергать, потому что это может повлиять на общее состояние, на те же головные боли, значит, вы можете пересмотреть свой пост не в пищевую сторону, а в сторону чего-то, что, возможно, вот в наше время первым делом на ум приходит сокращение экранного времени использования телефона. Потому что злоупотребление телефоном тоже может влиять на головные боли вполне. Сегодня смартфоны так хорошо сделаны, в которых телефон прям еженедельно выдает отчет, что на этой неделе вы...
Мне очень страшно смотреть, сколько на этой неделе часов.
5-6, и думаешь, где они набрались вот эти 5-6 часов в сутки, я просидел, оказывается, в телефоне. Как это произошло? Вот пост – это прекрасное время, вот уменьшить это вообще, чтобы использовать, наверное, этот экран для того, чтобы близким позвонить, поддержать. И прочитать, например, Священное Писание, если под руками нет книги, там тот же молитвослов можно открыть. Вот это, да, хорошее использование. Кто-то отказывается от кофе, например, да, от чая, там, от чего-то, что очень сильно любит, и говорит: «Господи, я хочу вот в этот пост сделать для тебя вот такой небольшой подвиг для себя». И вот от этого отказаться, чтобы не оно мной владело, а я был над этим.
Здравствуйте. В данный момент жизни есть некие трудности. У меня есть сейчас страх за будущее. Справимся или нет? Надо ли поступать определенным образом или не надо? Мне периодически попадаются статьи о фактах помощи святых. Например, молились акафистом 40 дней, и пришла помощь оттуда, откуда и не ждали. На данный момент я тоже начала молиться акафистами и богородничное правило, и отдельные молитвы. Я верю в Бога, верю в Его помощь, но также у меня есть надежда, что если молиться некоторое количество раз, то помощь придет. Но меня не покидает чувство, что если акафистом молиться именно 40 дней, это магизм. Вот как быть? И молитву бросать нельзя, и чудо может не произойти, а я его хочу и жду, ведь все решает именно Господь.
Да, хороший вопрос, в котором уже у слушателя назрел и ответ, собственно. Действительно, магизм – это такая опасная вещь. Я бы даже еще это иногда называю православная математика. Я вот сейчас столько-то сделаю, и Господь мне что-то обязан после этого. Да, хотя вот наша слушательница понимает, что в то же время и не обязан на самом деле. И это так, действительно. Люди, которые берут на себя правила некоторые молитвенные, они, по сути, говорят, что: «Господи, я хочу какой-то труд понести». Да, пускай это будет труд молитвенный, пускай он длится 40 дней. Вот я буду ежедневно прочитывать акафист, и за эти 40 дней я хочу вот понять для себя, какова воля твоя. Вот, собственно, труд этот направлен на то, чтобы понять волю Божию. Вот приведу такой небольшой исторический реальный случай. Святейший патриарх Сергий Строгородский был в истории нашей церкви, да, возглавил церковь в непростое время Великой Отечественной войны, и... Ранее, когда он еще не будучи патриархом церкви возглавлял, он издал такую знаменитую декларацию 1927 года, в которой церковь шла на некоторые вот такие контакты с советской властью, да, что определяло для нее возможность остаться в живых физически даже. И в это время в эмиграции был митрополит Вениамин Фетченков, тоже известный деятель Русской Православной Церкви, который для себя решил... что он не понимает, как относиться к этому документу. Действительно, тогда в церкви появились те, кто его не приняли, и те, кто его приняли. И он сказал для себя: я хочу послужить 40 литургий, чтобы понять, есть ли воля Божия в этом. И он 40 дней молился, совершал литургии и в дневнике записывал. Очень интересный, кстати, такой вот документ. Его дневники, они изданы в электронном виде. Как каждый день в нем менялось вот это то, что он пытался сосредоточиться не на своих мыслях, а на том, вот куда его вел Бог в течение этих 40 дней. И по окончании вот этого 40-уста, 40-дневного служения, да, он удостоверился, в конце концов, что есть воля Божия на это, и он принимает это. И он не будет в раскол никакой уходить, и от своей церкви, и от ее представителей отказываться не будет. Вот здесь, собственно, налицо пример. Да, помолиться не чтобы Бог мне послал то, что я хочу, а чтобы я мог понять его волю. В любой молитве мы всегда говорим: да будет воля твоя.
А вот здесь вот сразу же возникает вопрос. Во-первых, у нас есть огромное количество акафистов, которые, грубо говоря, посвящены конкретной проблеме. И есть ли тогда смысл привязываться, вот у меня есть какой-то запрос, да, грубо говоря, я даже не знаю, как это правильно сформулировать, и я выбираю именно этот акафист. Или я могу выбрать, раз мы говорим вот про такое вот молитвенное, как-то труд какой-то молитвенный, да, то получается, я могу выбрать вообще все что угодно. Не обязательно привязываться именно к тому акафисту, да, который в народе считается, что он помогает именно в этой проблеме.
Да, акафист — это же в целом и есть такое народное творчество, и мы говорим о том, что в церкви есть очень разные люди, и кто-то приходит и говорит: извините, я два слова связать не могу, но я очень хочу помолиться, дайте мне что-то, почему бы я мог свои вот эти все потребности оформить словесно и обратить к Богу. Кто-то говорит: я не нуждаюсь, я могу
но
поднять глаза к небу.
Но ведь я не нуждаюсь, я могу и двумя предложениями сказать. Да. Есть ведь разница, там, 40 минут читать, например, или, и это действительно труд, и два предложения свои сказать.
Вот речь не в том, что чего я больше Богу принесу, или Богу я 40 минут, или 2 минуты, да, мы говорим не о количестве, а о качестве, да, и в Евангелии мы помним, что Бог говорит, что не будьте как язычники, которые во многословии своем хотят быть услышаны, да, здесь вопрос, как сам человек готов, вот даже я отвечаю на ваши вопросы, да, какие-то вопросы легче уместить, всего кратенько ответить, а где-то есть потребность немножко это развернуть, вот просто чтобы вот высказать что-то внутреннее, наболевшее, и чем хочется очень сильно поделиться с Богом, потому что молитва — это разговор, в первую очередь, и где-то разговор обходится обменом нескольких дежурных фраз, а где-то это живая такая беседа, которую не хочется прекращать. Вот тут надо смотреть на внутреннее мое ощущение, хочу ли я прекратить эту молитву, или мне так хочется еще помолиться, что я готов продолжить это чтение. Вот, но вот возвращаясь к первому вашему вопросу, все-таки в Священном Писании тоже мы говорим о том, что Бог дает нам официально разрешение: просите, и дастся вам, стучите, вам отворят. Да? И поэтому Бог разрешает нам просить о своих нуждах, и мы имеем на это право. Но в другом месте, да, Бог говорит: но заканчивайте молитву словами: ну да будет воля твоя. Поэтому мы просим, но всегда говорим: но если вдруг, Господи, я в плену своих мыслей, что это мне на пользу, а на самом деле мне это не на пользу, да будет воля твоя, чтобы не по-моему, а по-твоему было. И дальше вот, собственно, все происходящее мы в идеале должны воспринимать именно как ответ Бога, да. Пошло по-нашему, значит, есть воля Божия. Не по-нашему, значит, Господь нас уберег. Вот здесь очень важно не обижаться, да, не говорить, что, знаете, я так долго молюсь, часто на исповеди люди говорят: я молюсь, а Бог молчит.
Да, или ощущение тишины, кто-то говорит, да, что как будто меня не слышат.
А это молчание — это тоже ответ. Да, вот если даже вот так из жизни пример, да, ребенок ходит и просит: купи, а ты понимаешь, что, ну, это ему сейчас не нужно, да, это вот только то, что укоренит в нем мысль, что можно вообще все взять, вот так получить готовеньким, да, и особо там усилия не приложить. Ну, это такая педагогика. Бог тоже действует как очень мудрый, самый мудрый педагог, собственно, в этом мире. И вот с этими его приемами лучше на них не обижаться, а попытаться их понять.
Я просто почему акцентирую такой большой момент на этом вопросе. Очень часто нам задают такие вопросы, и сколько бы разные священники ни отвечали, все равно не получается как-то в голове на 100% уместить, да, вот это. Потому что, с одной стороны, да, мы знаем, просите, и будет вам, но с другой стороны тоже, как-то я помню, одна женщина делилась своим опытом, что она даже в молитве говорила, что вот я прошу, потому что ведь ты, Господи, сказал просите, и потом через время она почувствовала вину за эти слова, что как будто она у Господа, ну, укоренилась повторяет, что ты сказал, проси, вот я прошу, давай тогда, сам же сказал, вот. И в итоге как бы тогда и не просить получается. А тоже, почему я спрашивала про акафист и свои слова, если мы говорим про труд, мы же говорим про какой-то некий подвиг, когда нам сложно, когда мы через «не хочу» это делаем, да, и, конечно, какое-то длительное правило читать намного сложнее, нежели своими словами, вот. И часто, но часто с другой стороны, особенно когда мы уже где-то на середине этого правила, мы можем просто читать как-то автоматически, не вкладывая те сердечные переживания. И в итоге как быть? И тоже, опять же, если мы передаем на все воля Твоя Господу, а если я прошу какие-то вещи, которые нам кажется очевидно, что Господь хочет именно так же, как мы хотим, да? Ну, например, семья разрушается у людей. Ну, естественно, что Господь за семью, Он же об этом говорит в Библии. Например, близкий страдает, не знаю, наркоманией, алкоголизмом. Ну, естественно, что он против этого недуга. Вот. И тогда тоже непонятно, почему он не отвечает, почему нет чего-то. И вот... все равно не получается все по полочкам разложить в голове.
Ну да. Вот мы с вами на радио как раз общаемся, да, собственно. Я так из своего опыта скажу, что езжу по Екатеринбургу и пытаюсь волну радио «Воскресенье» в ручном режиме поймать, потому что не так она уловима. И когда человек вокруг него, вот как вы привели случай, да, там семья разрушается, зависимости, то есть рушится мир, рушится мой маленький уютный мир, и мне не очевидно, какова воля Божия вот в этой ситуации.
Вернее, кажется, сделать, что да. Очевидно ведь.
Ну вот она как бы очевидна, но как бы что Господь хотел бы, чтобы я в этой ситуации сделал? Бросил все силы там на спасение семьи, на борьбу с зависимостью? Или мне нужно позвать третью сторону? И вот когда вот эти все вещи, они очень много вопросов рождают. И, собственно, кто на них может ответить? Только сам Бог. А как Он на них ответит? Я Его не слышу, Его чистоту я не могу поймать. И я говорю, мне нужен какой-то труд самодисциплины духовной, который поможет мне на эту чистоту наконец-то выйти и ее услышать без каких-либо помех. Да? И вот человек молится, и он чувствует, что да, уже есть звук, но еще не, пока не определяется. Да? Он еще труд на себя предпринимает, уже более отчетливо. И потом раз, все, он попал на эту волну и говорит, Господи, вот теперь мне все понятно. Да? И теперь я, собственно, этот труд могу, наверное, прекратить, потому что он меня в то же время и утомил, на то он и труд. Но я благодарен тебе, я рад, что я услышал тебя и увидел, что ты ждешь от меня.
Давайте перейдем к следующему вопросу. Поясните, пожалуйста, что имеется в виду в послании апостола Павла к Коринфянам. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Спаси вас, Господи.
Данная цитата, она немножко как-то оказалась вне контекста, потому что само чтение это посвящено как раз-таки беседе апостола Павла к Коринфской общине, в которой он говорит, что если Христос не воскрес, в чем были сомнения у некоторых, то вера ваша напрасна. Если Христос не воскрес, то вы до сих пор в ваших грехах. Если вы только на Христа в этом случае надеетесь, то вы несчастнее всех человеков. Но, затем он продолжает, я зачитаю, но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Вот. И поэтому говорит, что как в Адаме все умирали, так во Христе все оживают. И поэтому в этом, собственно, и величие этого события, а мы это и видим на примере того, что именно пасхальное богослужение самое праздничное, праздников праздник и торжество из торжеств. Поэтому вот эта логика, она как раз-таки упраздняется подлинностью воскресения Христова.
Да, очень важно внимательно читать. И еще я помню, что один из священников делал акцент на то, что важно понимать реалии того времени и при каких обстоятельствах это было сказано.
Особенно вот если мы говорим о посланиях апостола Павла, каждая из них появилась не просто так, а потому что в созданных им же общинах возникали те или иные трудности. Именно в Коринфской общине были проблемы с отношением вообще к посмертной участи умерших. Не случайно до сих пор мы на каждом погребении читаем отрывок из апостола Павла к Коринфянам, потому что там раскрывается учение о загробной жизни. Да, там о галатах, галатам точнее, да, там были свои проблемы нравственной жизни и так далее. Этот список можно продолжать. Поэтому всегда, если мы подходим к чтению некого послания апостола Павла, хорошо бы открыть историческую справку и посмотреть, в связи с чем апостол Павел это писал, когда писал, да, и кто, возможно, еще к этому был причастен из его учеников. Эти все вещи, они совсем по-новому позволяют взглянуть на эти, на эти послания, и мы их называем именно Павловы, да, и есть еще его пастырские послания. К Титу, к Тимофею, тоже очень интересное чтение, но тоже надо погружаться обязательно в контекст, чтобы вот такое выдергивание фраз нас не выбивало, не сбивало с толку, не выбивало из колеи.
Переходим к следующему вопросу. Подскажите, пожалуйста, изменой считается именно физиологическая близость или нет? Если мой муж часто общается на жизненные темы, жалуется своей коллеге, советуется с ней, втайне от меня ездит на ужин с ней в кафе, это не измена? Большое спасибо.
Это измена. И здесь не может быть никаких даже оговорок или условностей. Христос, придя на землю, Бог, придя на землю, очень высоко поднял планку супружеской верности и в целом отношений мужчины и женщины. И вспомним, это тоже не надо как-то особо стесняться далеко уходить. Фраза Христа: «Кто только посмотрел с вожделением на женщину, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем». Поэтому мы говорим, что наша верность должна быть как на уровне поступков, так и слов, так и даже мыслей. И если есть нечистота слов, нечистота мыслей, то это повод идти на исповедь и в этом раскаиваться и твердо стараться это впредь исправить. Если человек связал себя узами брака с женщиной, то она тот человек, которому он должен изливать свои какие-то проблемы, а не коллеги. Поэтому желаю, конечно, постараться в доверительной и в мирном духе беседе, состоявшейся, все-таки об этом донести свою боль мужу и постараться вместе разработать некий план действий, который позволит сосредоточить вот эту необходимость в искренней беседе между двумя супругами, а не в поиске третьего лица извне.
Здравствуйте, уважаемый батюшка. Скажите, пожалуйста, если я иногда на могиле своих родных говорю с ними, прощения прошу, это плохо? Бывает, что-то делаю, и вспомнятся мамины советы, которые я не слушала, скажу: спасибо, мамочка, прости меня. Где-то читала, что надо только молиться об упокоении усопших, а разговаривать с ними нельзя. Это правда?
Вопрос непростой. Могу точно сказать, что вот эта попытка с ними поговорить, я лично это вижу как веру в то, что они по-прежнему слышат. То есть вера в то, что они живы, а это христианская вера. Потому что действительно мы говорим, что с переходом в вечность мы не теряем отношения с нашими близкими, меняется их качество, и то временно, да, и мы обязательно снова будем вместе, увидимся. Поэтому вот если мы говорим о том, что человек верит в то, что его родители живы, это можно только приветствовать. Да, но любую хорошую вещь всегда можно такой ложкой дегтя испортить, и поэтому часто бывает, когда человек действительно зацикливается, ищет альтернативные пути поговорить с близкими, даже вспомним там в Ветхом Завете, там духов пытался тоже царь Саул вызывать, да, это уже было предосудительно, потому что действительно важно не то, чтобы как-то туда весточку передать, оттуда весточку получить, а время до нашей встречи очередной провести в том, чтобы еще послужить им на пользу. Если это сочетается, вот даже, да, человек говорит, что и молится за усопших, и немножко хочет иногда поговорить с ними, тогда это вполне выглядит себе как здоровое отношение и к смерти, и к близким, с которыми еще предстоит встретиться. Если же человек забывает о них молиться, но денно и ночно на могилке проводит время, и там в слезах, да, в одиночестве в этом впадает в какую-то депрессию, да, говорит, сокрушается о том, чего он там не сделал, что как я мог допустить вашу смерть, но вот это состояние блокирует в нем хотя бы два слова сказать: «Упокой, Господи, душу раб твоих», тогда это уже нездоровая ситуация. Мы просим, конечно, постараться переключить вот эти акценты и направить эту внутреннюю силу, которая вот эта сила любви, безусловно, направить ее в положительное русло и в полезное, да, в первую очередь для самих же усопших, по которым человек скорбит.
Батюшка, добрый день, с рождественским постом. Недавно на службе мне сказали, что после причастия руку священнику не целуют. Эта женщина работает в лавке, только в другом храме. Я хожу уже долгое время и не знаю об этом. Всегда после службы целую крест и руку после причастия тоже. Батюшка, права ли она? Как правильно делать? И что наш батюшка подумает, ведь он не всех помнит, кто причастился. Почему руку не поцеловала? Нашло на меня смущение.
Да, спасибо за вопрос. Конечно, пока не приходилось встречать священника, которого бы обидело, что кто-то не поцеловал его руку, потому что мы целуем руку не священнику, а Христу. Да? Священник – только его олицетворение как совершитель таинств, в первую очередь таинства Евхаристии. Запрет на целование руки сразу после причастия связан именно с трепетным отношением к самому таинству Евхаристии. Да, я не раз сталкивался с этой ситуацией и сам делал такие же замечания тут же у чаши, чтобы впредь человек не повторял эту же ошибку. Да, вот представляем себе с практической точки зрения. Человек подходит к чаше, называет свое имя, его причащают, ему оттирают уста, и дальше он идет на запивку, так называемую, да, где ему дают в стаканчике либо водичку, либо вот разбавленную с вином, и просфорку. Он ее съедает, и после этого уже считается, что можно целовать и иконы, и руку священнику при желании, и крест, и в целом. Если же человек еще не запил, то считается, да, что прикладываться нельзя, потому что, выпив водичку, мы омываем свои уста, чтобы совсем ничего на них не оставалось от причастия, чтобы оно как бы, да, не было такого вот осквернения, по сути, да, чтобы мы, причастившись, да, какую-то капельку даже влаги, да, мы все-таки крови Христовой причащаемся, чтобы мы ее не передали вот так вот, к чему-либо, кроме себя. Поэтому действительно, когда мы причащаемся, нам отирают уста, да, на сегодняшний день даже чашу не всегда дают поцеловать, да, а люди как раз-таки рвутся не чашу поцеловать, а руку священника, который этой рукой чашу держит. И здесь мы людей останавливаем, говорим, что сначала на запивку, потом все остальное. Вот поэтому это такой практический момент, но вызванный исключительно трепетным отношением к таинству Евхаристии, да, и эта сотрудница храма, по сути, сделала верное замечание. Вот, хотя, конечно, такого страшного смертного греха здесь нет, но вот если есть традиция и если есть такое трепетное отношение, лучше к нему присоединиться, да, это будет все равно лучше.
Ну и последний вопрос на сегодня. Здравствуйте, мой молодой человек в разводе, но венчанный перед Богом. И недавно попросил меня выбросить все иконы, связанные с этим, я так понимаю, венчальные. Угу. Но у меня рука не поднялась. Что мне с ними делать? Можно ли их оставить или стоит отнести в церковь?
В целом это вопрос не об иконах даже, да, это вопрос о взаимоотношениях двух людей, в которых один из этой пары требует что-то от другого, его на самом деле не касающийся. И это больше вопрос, ну, ситуация вызывает больше удивление, да, почему, если ему что-то не нравится, надо от этого избавиться, тем более, что вещи сакральные по-настоящему, да. Если мы говорим о любви настоящей, конечно, когда пара только недолгое время в ней пробыла, мы еще не можем говорить о любви, это скорее влюбленность, но все равно даже та же влюбленность и за ней следующая любовь, они подразумевают взаимное уважение. Поэтому все то, что дорого тебе, должно быть дорого и мне. И наоборот, все то, что дорого мне, дорого тебе. А вот такие ультиматумы, они немножко вот должны, наверное, послужить маячком сигнальным, что между нами, да, и как в будущем это может отразиться. Потому что сегодня это касается каких-то сакральных вещей, а в будущем это может сказаться и на процессе там деторождения, например, да, скажет вот либо одного, либо вообще там нисколько, или вообще нисколько просто потому, что я не хочу, да, такие вещи надо проговаривать на берегу, что давай мы, пожалуйста, с тобой обсудим, вот, что если мне что-то дорого, я бы хотел или хотела, чтобы со мной разделили эти ценности, или наоборот, да, если это твои ценности, я постараюсь их разделить с тобой, но мы не будем друг другу ставить никакие ультиматумы, потому что это все равно будет рано или поздно рождать обиды некоторые, а обида будет служить только к разрушению этого союза и дальше.
Это очень важное, на самом деле, замечание, не первое очевидное из вопроса, и все-таки я хочу еще сделать акцент на действительно венчальные иконы, на свечи, которые остаются, если люди в разводе, неважно, там, появилась у них вторая семья, не появилась, некоторым мозолят глаза иконы именно венчальные, что с ними делать?
Ну, конечно, тут хотелось бы в каждую ситуацию, наверное, индивидуально погрузиться, потому что, например, в каждом распавшемся, к сожалению, браке есть сторона виновная и невиновная, часто так бывает, да. И если мы говорим о виновной стороне, там, муж изменил, иконы эти остались у него, они ему мозолят глаза, потому что, собственно, что они делают? Они напоминают ему о его проступке. И с педагогической точки зрения, конечно, чтобы он не расслаблялся, не забывал, что он сделал, да, и, по сути, предал. Вот, можно было бы ему сказать, чтобы он их убрал, но в то же время никто его не проконтролирует, и при желании он возьмет это и уберет, да. А если есть невиновная сторона, которая относится к браку именно как к священному действию, это таинство венчания, да, и понимает, что, да, мы не уберегли наш брак, но перед этими же иконами человек хотел бы молиться дальше о семейном благополучии, да, конечно, это тоже его право, с которым тоже можно было бы считаться. Наверное, вот чтобы подытожить и все-таки дать некий такой общий вывод, брак, даже он, если уже получается второй, да, то есть вторые отношения после первого распавшегося брака, это все равно уже взаимоотношения двух людей, в которых главенство должно быть мира и любви и вот такого взаимного решения всех проблем в духе любви, опять-таки, не ультиматумами, а вот каждый скажет, меня вот эта вещь беспокоит, я не могу себя преодолеть. Второй скажет, а меня вот это беспокоит, и давай мы с тобой на чем-нибудь сойдемся так, чтобы ни ты не чувствовал себя обиженной, ни я. Вот я думаю, тогда, да, это поспособствует тому, что Господь действительно поможет все так решить, чтобы ни кощунственного акта не произошло никакого, да, ни маловерия не произошло, а любовь все равно между этими людьми царила.
Большое спасибо, отец Василий. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Василий Равлик, клирик храма Большой Златоуст и руководитель отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
Спасибо, до свидания.